Это был выпуск «Последних известий». Его представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Оппозиция на Украине продолжает блокировать работу Верховной Рады. Государственный департамент США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире. Чем закончился скандал с постановкой оперы «Сон в летнюю ночь» в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко в Москве? Эти и многие другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Оппозиционные депутаты Верховной Рады Украины блокируют работу парламента и обещают это делать до тех пор, пока не будут назначены на 26 августа досрочные выборы Верховной Рады. Вчера в парламенте попытка депутатов рассмотреть законопроект правящей партии регионов о принципах государственной языковой политики закончилась массовой дракой регионалов и оппозиционеров. Тему продолжает Владимир Вахненко.
С инициативой о самороспуске Верховной Рады выступил ее председатель Владимир Литвин. После того, как на согласительном совете лидеры парламентских фракций не пришли к компромиссу относительно судьбы законопроекта о принципах государственной языковой политики. Литвин предложил ввести мораторий на рассмотрение этого вопроса до проведения политических консультаций. Однако лидер фракции регионалов Александр Ефремов отказался обсуждать это предложение, заявив, что большинство будет настаивать на принятии законопроекта, согласно которому фактически русский язык на Украине получит статус регионального в 13 из 27 областей. Попытка депутатов рассмотреть его вечером в четверг закончилась массовой дракой, в результате которой одному из оппозиционеров, Николаю Петруку, разбили голову, а инициатору рассмотрения документа о языках, депутату от партии регионов Вадиму Колесниченко, разорвали рубашку. Прокуратура и МВД Украины уже пообещали расследовать этот инцидент. Лидер Украинской народной партии, депутат от оппозиционной парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Юрий Костенко.
То, что произошло вчера в Верховном Совете, я думаю, это не новость для украинской политики. Мы призывали блокирование больше месяца Верховного Совета, и никто не говорил о том, что Верховный Совет необходимо распустить. А если об этом разговоры велись, то только в контексте каких-то личных политических дивидендов. То же самое можно и сказать в сегодняшней ситуации в связи с рассмотрением вопроса ЦК в Украине. Это не противостояние политических сил, которые имеют разное мировоззрение или разную идеологию. Вопрос языка в Украине – это вопрос, собственно говоря, существования независимого украинского государства.
Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев, полагает, что парламентский кризис, возникший из-за законопроекта о языках, будет непродолжительным.
Парламентский кризис в Украине, во-первых, никогда не заканчивался. Просто он приобретал иногда спокойные, тихие, а иногда бурные, буйные боевые формы. Думаю, что на смену боевой форме придет спящая, спокойная форма парламентского кризиса. Закон о языках будет принят. Партия регионов сделает все, чтобы этот закон принять, поскольку это единственный джокер, если не джокер, то козырная карта, с которой партия регионов может обращаться к разочарованному политикой той же партии регионов, электорату Востока и Юга Украины. Партии регионов выгодно эти языковые не игры, а языковые бои в парламенте, потому что это возвращает электоральную память Югу и Востоку Украины о том, что партия регионов защитница русскоязычных украин. Оппозиция это тоже выгодно. Кризис идей. Но нельзя ж все время обращаться к электорату только на основе призывов борьбы против власти. А власть при этом себя чувствует спокойно и как-то не реагирует на эту борьбу. Общество тоже уже устало от мантр оппозиции о свободе Юлии Тимошенко и свободу Юлии и Юрия. Поэтому тоже нужно поиграть и побороться, повоевать за язык. Украинский уже язык, а не русский язык. В общем, тут интересы и оппозиции власти вполне сошлись. Каждый может рассчитывать на свою долю электоральных бонусов. Партия регионов на бонусы русскоязычного населения, а оппозиция на бонусы украиноязычного населения. В общем, бороться за язык легче, чем бороться за украинца, за его социальные, трудовые, гражданские права. За это украинская оппозиция бороться не может, не умеет и даже не хочет. Ей бы вот лучше повоевать, побороться в прямом, буквальном и фигуральном смысле этого слова за язык, как говорят, язык до Киева доведет, то есть до власти.
Как и Вадим Карасев, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин допускает, что партия регионов, несмотря на протесты украинской оппозиции, добьется принятия закона о принципах языковой политики.
Я бы сказал так, что, безусловно, партия регионов сейчас наиболее выгодно было бы все-таки принять этот закон, потому что одним из наиболее таких демонстративных проявлений невыполнения обещаний, предъявленных обещаний на востоке и юге Украины, является именно непринятие закона о языке, имеется в виду, в первую очередь, русский язык. Конечно, можно рассуждать о том, что партия регионов в случае, так сказать, блокирования принятия этого закона со стороны оппозиции может сказать своим избирателям: ну вот видите, мы хотели, но они нам не дали. Но мы обещания свои пытались выполнить, просто не удалось. Мне кажется, на самом деле партия регионов должны понимать, что это достаточно слабая позиция. На это может быть ответ такой: что ж мы доверили вам власть, если вы не можете ей воспользоваться. Это все равно вызовет разочарование со стороны избирателей и явно скажется на результатах партии регионов на предстоящих парламентских выборах. Поэтому я думаю, все-таки партия регионов будет стараться, чтобы этот закон был проведен.
Возможно ли, по вашему мнению, досрочные парламентские выборы на Украине?
Ну, это уже уровень таких, я бы сказал, черных технологий избирательных, потому что, ну, то ли август, то ли октябрь, разница на самом деле уже не принципиальная. В данном случае понятно, что оппозиция стремится провести выборы как можно раньше, считая, что сейчас партия регионов находится на минимуме популярности, и они должны, что называется, ковать железо пока горячо. Я думаю, что все-таки в итоге, сколько бы ни было этих попыток, вернее всего выборы пройдут на личных
выборах. Говорил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Очередные выборы Верховной Рады должны пройти 28 октября этого года. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 7:15 вечера. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Видеозапись инцидента между координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым и активисткой прокремлевского движения «Молодая гвардия» могла быть смонтирована, сообщила адвокат оппозиционера. В Ульяновске начались судебные заседания по делу Удальцова, обвиняемого в нанесении побоев активистке «Молодой гвардии». Гражданские активисты планируют провести в воскресенье акцию под названием «Белое дефиле». Они будут проверять, можно ли свободно гулять по Красной площади в белой одежде. Четверо российских байкеров, задержанных в воскресенье в Ираке, освобождены и находятся в посольстве России в Багдаде, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении адвоката Дагира Хасавова, который заявил о необходимости ввести в России шариатские суды. Хасавов сейчас находится за границей. Срок следствия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской продлен до сентября. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предлагает распустить парламент и назначить неочередные выборы. Вчерашняя драка депутатов показала, что, цитата, «парламентаризм в стране окончательно разрушен», заявил Литвин на сегодняшнем брифинге в Киеве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, я коротко расскажу о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей. Передача выходит из киевской студии «Радио Свобода». В 20 итоговый выпуск программы «Время свободы». Его проведет мой коллега Андрей Шарый. В 21 час передача Владимира Кармурзы «Грани времени». В 22 часа вы услышите аналитический радио журнал «Время и мир» на волнах «Радио Свобода». Его ведет Ирина Лагунина. И в 23 часа «Поверх барьеров» и, как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Не пропустите эти программы, оставайтесь на наших волнах. Программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в «Международной печати». Его подготовила Александра Вагнер. Александра, а есть ли интересные публикации по поводу завершившихся в Багдаде переговоров между Тегераном и шестеркой международных посредников по иранской ядерной программе?
Да, такие публикации есть. В связи с переговорами, после которых возникла договоренность, что существующие разногласия между Ираном и мировым сообществом необходимо в дальнейшем обсуждать, журнал Foreign Policy провел исследование, чтобы выяснить, какие страны представляют наибольшую ядерную угрозу. В статье подчеркивается, что в то время как Иран пока не имеет атомного оружия, другие страны – Китай, Пакистан, Россия или Франция – обладают им, а потому представляют большую опасность для США. Китай и Россия при этом возглавляют опубликованный список. Очередность стран в нем меняется, когда оценивается угроза безопасности Израиля. В этом случае на первом месте оказывается не Китай, а Иран, если ему удастся разработать ядерное оружие, а за ним Пакистан и Китай. Оценив возможные угрозы, издание приходит к такому выводу, цитирую. С одной стороны, очевидно, что Иран не представляет угрозы существованию Соединенных Штатов, даже в том случае, если бы в его распоряжении было ядерное оружие. С другой стороны, ясно, что, имея такое оружие, Иран угрожал бы важным союзникам США на Ближнем Востоке. Это также могло бы существенно изменить отношения, которые Иран имеет со своими соседями, не обладающими ядерным оружием. В то же время Северная Корея представляет минимальную угрозу Соединенным Штатам, но более весомую американским союзникам в Азии. Конец цитаты. Издание также приводит данные опроса общественного мнения, проведенного среди американцев. В то время как три четверти жителей США считают, что Иран или Северная Корея представляют серьезную угрозу безопасности, только 44% американцев видят опасность со стороны России.
Александра, а есть ли интересные публикации о самой России?
Да, Financial Times пишет об участившихся в последнее время заявлениях российского руководства по поводу ядерного оружия. В качестве примера приводятся слова Дмитрия Медведева, сказанные в начале мая, о том, что Россия не собирается применять ядерное оружие, однако воспринимает его как одну из главных форм защиты от внешней угрозы. Издание расценивает это заявление как, цитирую, «странную демонстрацию еще более странного отношения Кремля к своему ценному активу, предоставляющему России статус сверхдержавы». Эксперты в США называют эту риторику безобидной, однако она совпала с испытательным запуском нового поколения стратегических ракет. Конец цитаты. По мнению издания, большинство россиян воспринимают кремлевское устрашение ядерным оружием, возникшее в период холодной войны, как ностальгию. Financial Times пишет, что это никак не связано с системой противоракетной обороны НАТО, которая, как было решено на саммите в Чикаго, появится в Европе. Приведу цитату. Даже российские аналитики соглашаются, что система ПРО, по крайней мере, на первом этапе ее реализации, не представляет угрозы и главным образом создается из уже существующего американского вооружения, передающегося на баланс НАТО. Это касается, например, радаров Турции или американских кораблей-ракетоносителей в Средиземном море, которыми Североатлантический Союз может воспользоваться, если это будет необходимо. Это была цитата из статьи Financial Times.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну публикацию, может быть, на неполитическую тему на этот раз.
Это статья о предмете, который изучают британские школьники – сексуальное образование. С момента его введения в школах он вызывает жаркие дискуссии. Родители и учителя разделились на два лагеря. Одни выступают за отмену этого предмета, другие приветствуют, что подростки получают информацию, которая им может пригодиться в будущем. Новая публикация на эту тему связана с тем, какую информацию школьники получают в рамках сексуального образования. В газете «Guardian» Дуртье Брейкен, координатор образовательных программ для подростков в европейских странах, считает, что британский способ обучения слишком механический. Она пишет, что изучение строения половых органов мужчин и женщин, а также методов контрацепции, хорошо, но мало для того, чтобы молодые люди, начавшие половую жизнь, могли принимать правильные решения. Брейкен предлагает обучать детей помимо биологии еще и сексуальности, а также отношения между полами. По ее мнению, информированность в этом вопросе помогла бы сократить, например, количество случаев беременности среди подростков. При этом Брейкен не предлагает, как рассказывать детям о чувствах, которые можно испытывать только при общении с противоположным полом.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в «Международной печати». Для программы «Время свободы» его подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. В докладе большое внимание уделено странам Ближнего Востока и Северной Африки, где в 2011 году произошли революции так называемой «арабской весны». В документе также содержится и критика нарушений прав человека в России. О содержании доклада рассказывает мой пражский коллега Валентин Барышников.
Люди по всему миру поднимаются и требуют соблюдения их фундаментальных прав, уважения, больших экономических возможностей, участия в политическом будущем их стран, говорится в докладе Госдепартамента США, в котором значительное место отводится событиям так называемой «арабской весны». Вот что заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Многие события, доминировавшие в заголовках новостей последнего времени, от революции на Ближнем Востоке до реформ в Мьянме, начались с вопросов соблюдения прав человека, с ясного требования мужчин и женщин соблюдать их фундаментальные права.
Как подчеркнул заместитель госсекретаря Майкл Постнер, события 2011 года напоминают, что права человека и глобальная безопасность неразрывно связаны. Цитата. «По всему миру, там, где права человека постоянно нарушаются, результатом становятся частые политические раздоры, экономические проблемы, дестабилизация, часто перехлёстывающая через границы». По словам Постнера, особенно тяжелая ситуация с правами человека наблюдается в Иране, Северной Корее, Туркмении, Узбекистане, Сирии, Белоруссии и в Китае. Постнер также сказал.
Остаются проблемы с соблюдением прав человека в таких странах, как Россия, Китай, Пакистан и в других местах, где у США существуют важные интересы.
В части доклада, касающейся России, упоминаются о серьезных нарушениях на декабрьских выборах в Госдуму, замеченных наблюдателями. Вместе с тем подчеркивается беспрецедентная активность граждан, пытавшихся улучшить избирательный процесс. Говорится также о массовых демонстрациях в крупных городах. Как подчеркивается в докладе, хотя свобода выражения существует в интернете и некоторых печатных медиа, самоцензура и правительственное давление на большую часть вещательных медиакомпаний ограничивали политический дискурс. Продолжались нападения на журналистов и гражданских активистов. Люди, бросавшие вызов государственным или связанным с ним бизнес-интересам, подвергались преследованиям. В докладе упоминается о тяжелых условиях содержания под стражей многих заключенных. Говорится и о многочисленных нарушениях прав человека на Северном Кавказе, где, как сказано, особенно не соблюдается принцип господства права. Среди других проблем, упомянутых в докладе Госдепартамента, жестокое обращение с призывниками, ограничение права на свободу собрания, широко распространенная коррупция, насилие против женщин и детей, преступления на почве ксенофобии, нападения на иммигрантов и представителей этнических и религиозных меньшинств, дискриминация ЛГБТ-сообщества. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18:25. В Москве в воскресенье пройдет гей-парад, не согласованный с властями города. Его организаторы опасаются административных задержаний и столкновений с православными активистами. За прошлый год российские правозащитники зафиксировали несколько десятков случаев насилия на почве гомофобии, передает Анастасия Кириленко.
Гей-парад пройдет в Москве в седьмой раз. Организатор мероприятия Николай Алексеев просил мэрию разрешить шествие по Мясницкой улице и митинг на площади Революции, однако столичные власти отказались согласовать заявку. В итоге в воскресенье неразрешенная акция пройдет напротив самой мэрии и у Мосгордумы, говорит Николай Алексеев.
Мы это планируем в формате двух акций. Но все воскресенье, одну около Мосгордумы, поскольку они обсуждают закон о пропаганде сейчас тоже в Москве. Вот, а это, в общем-то, было темой нашего прайда в этом году. А вторую около мэрии Москвы уже на Тверской 13. Так что вот такой у нас пока на данный момент план. Мы, опять же, делаем заявление для всех о том, что каждый должен решать для себя сам, как участвовать в этой акции, участвует ли вообще. Потому что мы предупреждаем заранее, что люди могут быть задержаны, подвергнуты административным санкциям и в том числе подвергнуться нападению лиц, которые выступают против подобных мероприятий, которые регулярно выходят и пытаются сорвать наши акции. Лично я и те люди, которые со мной, неоднократно подвергались и задержаниям, поэтому, в общем-то, они осознают последствия.
В прошлом году гей-прайд также не был разрешен. Собравшихся гей-активистов встречали с большими крестами и иконами в руках православные хоругвеносцы. Журналист Елена Костюченко, участвующая в акции как активист, получила удар по голове. Недавно в Петербурге нападению подверглись участники радужного флешмоба. Однако нарушение прав ЛГБТ-активистов на свободу собраний – это еще не самое страшное, считает представитель петербургской организации «Выход» Валерий Сазаев. «Выход» помогает московской хельсинкской группе проводить мониторинг случаев повседневного насилия на почве гомофобии, говорит Валерий Сазаев.
Нарушение права на свободу собрания, оно не является самым главным нарушением прав всех ЛГБТ в России на данный момент. И свобода собрания нарушается не только для ЛГБТ, а для всех в нашей стране. В этом смысле ЛГБТ не является какой-то особенной исключительной группой. Тогда получается вопрос, за что здесь происходит борьба. За права ЛГБТ или все-таки за свободу собраний? Преступление на почве ненависти, это достаточно широкий список преступлений может быть, или правонарушений, или инцидентов, которые могут быть отнесены к преступлениям на почве ненависти. Есть в том числе и избиение, и тут неважно, избиение с чьей стороны родственники это, или незнакомые люди, или просто какие-то коллеги или друзья. Но эти случаи нами фиксируются, и за 2011 год у нас было всего зафиксировано порядка 34 случаев преступления на почве ненависти в 7 регионах, где у нас мониторинг проводится. О больших количествах случаев мы просто не знаем, поскольку люди не сообщают. Но даже 34 случая преступления на почве ненависти – это достаточно большая цифра, которая вызывает тревогу.
Есть и убийства?
Да, там есть и убийства.
И это подтвержденный случай или будет еще какое-то расследование?
Наша полиция не рассматривает мотив ненависти в преступлениях, которые совершаются против ЛГБТ-сообщества. Мотив ненависти никогда еще наша полиция гомофобию не рассматривала. Самое очевидное нападение в прошлом году на Елену Костюченко на самом гей-параде, да, суд вынес, что это было просто вот такое вот нападение, да, оправдали этого товарища, да, то есть мотив ненависти ему не приписали.
Говорил правозащитник Валерий Сазаев. Против гей-парадов выступает православное молодежное движение «Георгиевцы». Ранее они предлагали запретить проведение гей-прайдов в Москве специальным законом. Закон о запрете пропаганды гомосексуализма действует в Петербурге, в Новосибирске, также его рассматривает Мосгордума. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Последний звонок 2012. Обратный отчет. Всегда ли нужный предмет любимый? Как школьная демократия влияет на успеваемость? Когда не обидно быть в числе отстающих? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 27 мая в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Его, как всегда, проведет мой коллега Андрей Шарый. Андрей Шарый подробно представит содержание сегодняшнего выпуска через 2 минуты после краткой сводки последних известий. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Видеозапись инцидента между координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым и активисткой прокремлевского движения «Молодая гвардия» могла быть смонтирована, сообщила адвокат оппозиционера. В Ульяновске сегодня состоялось заседание по делу Удальцова. Его обвиняют в нанесении побоев девушке. Гражданские активисты планируют провести в воскресенье акцию под названием «Белое дефиле», чтобы проверить, можно ли свободно гулять по Красной площади в белой одежде. Четверо российских байкеров, задержанных в воскресенье в Ираке, освобождены и находятся в посольстве России в Багдаде. Как сообщил в Твиттере вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, мотоциклы им пока не отдали. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении адвоката Дагира Хасалова, который заявил о необходимости ввести в России шариатские суды. Хасалов сейчас находится за границей. Срок следствия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской продлен до сентября. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил распустить парламент и назначить неочередные выборы. Вчерашняя драка депутатов показала, что, цитата, «парламентаризм в стране окончательно разрушен», заявил Литвин на сегодняшнем брифинге в Киеве. Киеве. В Египте по предварительным результатам состоявшегося в среду и четверг первого тура президентских выборов лидирует кандидат от исламистского движения «Братья мусульмане» Мохаммед Мурси. Он, судя по подсчетам, выходит во второй тур, назначенный на 16 и 17 июня. Президент Франции Франсуа Олланд в ходе своего первого визита в Афганистан подтвердил высказанные им ранее намерения вывести боевые части французского контингента из этой страны к концу нынешнего года. Сегодня Олланд провел в Кабуле переговоры с афганским президентом Хамидом Карзаем, а чуть ранее он встретился с французскими солдатами на военной базе в провинции Каписа. В Турции в результате теракта, осуществленного смертником в центральной провинции Кайсери, погиб сотрудник полиции. По данным местного информационного агентства, пострадали более 10 человек, все они гражданские лица. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор ведущей программы Андрей Шары.
Добрый вечер, Андрей. Первая тема – это преследование гражданских активистов в России. Суд в Ульяновске над Сергеем Удальцовым, координатором движения «Левый фронт». Интервью с директором Института прав человека Валентином Гефтером о причинах преследования гражданских активистов, а также в этой же части программы успею поговорить и об открывающемся сегодня съезде партии «Единая Россия». Только сейчас записал большое интервью с политологом Евгением Минченко и как раз сейчас вот готовлю его к эфиру. Главная тема международная сегодня – это политическая обстановка на Украине. В конце выпуска вспомним о том, что 10 лет назад скончался академик Александр Панченко, крупный петербургский ученый-филолог, исследователь русской литературы и истории. Панченко множество раз был гостем студии «Радио Свобода», и целые циклы программ записывали наши коллеги с ним. В частности, это циклы программ «Россия вчера, сегодня, завтра. Современное русское сознание». И вот я нашел в архивах «Радио Свобода» запись сентября 1995 года. Владимир Тольц беседует с академиком Александром Панченко. Давайте послушаем.
Конечно, какое-то этническое или национальное, там как хотите, это все равно, сознание существует. Ну, во-первых, никто не может определить, что такое этнос. По крови это определять невозможно, вы прекрасно понимаете. Ну, как вот у каждого из нас, и у вас, и у меня, и так далее, две бабушки и два дедушки. У них, соответственно, через поколение себя 16, там 64. Ну, и так далее. Ну, какая там кровь? Разве мы можем это вычислить? Где мы живем? Это наше пространство. Ну, так ведь вот слово «ока», например, на «оке», кто живет? Русский, да? Ну, слово-то это «ока». Финское «ойка» – это значит вода, река. Значит, и это неисконно. Ну, скажем, кухня, может быть, нас объединяет. Да нет, конечно. Архангельский мужик помидор, простите, не ест. А, скажем, воронежский – те помидорщики. Думаете, одежда объединяет? Нет. Усть-Сыльма такая есть на Печоре. Чисто русские такие поселения старообрядческие. Ну, я последний раз, правда, был в начале 60-х годов, но все равно. Хотя бы вот для того времени. Праздничный женский костюм, 16 век покрой. 16 век. Больше нигде. А у мужчин уже вот эти ненецкие малицы, которые вы, скажем, у волжских рыбаков не найдете. Опять же, что объединяет? Язык. Поверьте мне, некоторые диалекты русского языка, того, что входит в понятие русский язык, так же далеки, скажем, от литературного русского языка, как литературный русский от литературного украинского. Значит, и это тоже нечто аморфное. Потом есть же различия не только пространственные, но и социальные. Ну, например, Марина Ивановна Цветаева, я помню, прочел однажды у нее фразу, я ее запомнил на всю жизнь, «От прислуги у нашей пищи животы болят». Так что мне это понятие, знаете, национального самосознания, это, видимо, касается, во-первых, городов. Ну, а как мы можем? Вот факты. По каким фактам мы можем с вами это национальное самосознание реставрировать, судить о нем и так далее? Вот, пожалуйста, скажите мне.
10 лет назад скончался академик Александр Панченко. Архивные записи «Радио Свобода» представлю в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», а начну подводить итоги дня пятницы 25 мая в 20.07, как обычно, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Департамент культуры правительства Москвы ответил на полученное им письмо с требованием запрета оперы Бенджамина Бриттона «Сон в летнюю ночь» в постановке Кристофера Олдена, премьера которой намечена на 10 июня в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. В официальном ответе сказано: каждый театр самостоятельно формирует свою репертуарную политику, и формально Департамент культуры не имеет права вмешиваться в творческий процесс в данной ситуации. Учитывая большой резонанс, принято решение пригласить группу экспертов в области театрального дела, театральных критиков на предпремьерный показ, рассказывает Марина Тимашева.
Поздним вечером 24 мая в театре закончилось собрание. В нем приняли участие родители детей хора, руководитель этого хора Татьяна Леонова, главный хормейстер театра Станислав Лыков и генеральный директор театра Владимир Урин. Все вместе они обсудили сложившуюся ситуацию и еще раз посмотрели на диске запись спектакля английской национальной оперы «Сон в летнюю ночь», который теперь переносит на московскую сцену режиссер Кристофер Олден. Собрание было закрытым, журналистов на него не пустили, но по его окончании генеральный директор театра Владимир Урин ответил на мои вопросы. Владимир Георгиевич, мы можем убедительно доказать, что сама пьеса Шекспира насквозь эротична, местами непристойна, но речь идет о сценическом воплощении, а оно зависит от режиссера в большей степени, чем от Шекспира с Бриттоном. В письме, подписанном Хасановой, мы знаем теперь, что такой родительницы попросту не существует, сказано, что второй и третий акты пронизаны развратными сценами совращений, призывов к сексу, оральных ласк гениталий, актов мастурбации, садомазохизма и так далее. Действительно ли в спектакле есть то, в чем неизвестный автор письма обвиняет театр?
Этого ничего нет. Во-вторых, найти этого человека, который это письмо написал, невозможно, потому что его нету ни среди детей капеллы, ни среди детей хора театра. Я проводил собрание с родителями, и я еще раз им сказал, надо понимать, что дети пришли заниматься в детский хор, во взрослый театр. И они участвуют в спектаклях не только «Сказка о царе Салтане» и «Щелкунчик». Они участвуют в спектаклях. Хор с маслом, смешанная техника, где они, извините меня, в форме Гитлерюгенда. Затем они участвуют в спектакле «Гамлет». И мы всякий раз с родителями разговариваем, где необходимо, объясняем. С самого начала был добровольный выбор родителей. Мало того, мы им показали пленку тогда и еще сегодня показали еще. Вот все заявления родителей настояли на том, мы не просили этого. Давайте мы вам дадим письменное согласие, что мы не видим ничего того в этом спектакле, чего не видят наши дети каждый день на тех каналах телевидения, которые так ратуют за нравственность. Коллеги, 10 числа будет премьера, придите. И у вас полное право сказать потом по этому поводу то, что вы считаете нужным сказать. А сегодня родители дали согласие на то, что эти дети будут в этом участвовать. Кто отказался, тот отказался, имеет право. Я с уважением отношусь к этой точке зрения.
По моим сведениям, журналисты добыли телефоны или адреса детей и, в общем, пробовали получить от них какую-то информацию. Правда ли это и как вы к этому относитесь?
К величайшему сожалению, правда. Это я услышал сегодня от самих родителей. Люди не понимают, что они ходят на грани, извините меня, законного и незаконного. Не имеют права несовершеннолетних детей брать интервью по поводу чего-либо без согласия их родителей. Вот они закон нарушают.
Павел Астахов призвал министра культуры Владимира Мединского разобраться в конфликте. Возможно, главный уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка постарается защитить детей и от преследований настойчивых журналистов. А пока театр защищает их самостоятельно. С сайта удалены все фамилии участников детского хора. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наша программа продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В российской блогосфере снова обсуждают новости партийного строительства. На повестке два проекта – гипотетическая либеральная партия Кудрина, которую непонятно кто поддержит, и потенциальная партия пиратов, которую непонятно кто возглавит. Идея партии Кудрина связана с опубликованным в четверг докладом Центра стратегических разработок. Его анализирует колумнист Ленты.ру Артем Ефимов.
В качестве наиболее вероятных сценариев ЦСР называет политическую реакцию и радикальную трансформацию. Главные слова, которые интересовали Алексея Кудрина, произнесены. Прагматический запрос на перемены, разделяемый всеми массовыми социальными группами, плюс политическая зрелость общества, делающая его невосприимчивым к левому популизму, дает возможность создать новую партию большинства, правоцентристскую. Вследствие кризиса доверия к власти такая партия не может быть создана. Создана сверху. Она должна возникнуть из коалиции местных альтернативных лидеров и организаций. Красиво и, мягко говоря, не ново. И уже совсем непонятно, куда в этой замечательной новой партии большинства пристроиться многолетнему путинскому другу и подручному.
Колумнисту Политру Андрею Левкину тоже не очень понятно, откуда авторы доклада черпают оптимизм и в чем видят перспективность еще одной партии.
В докладе приведены 4 сценария развития ситуации. По очереди могут сработать все, так что запоминать проще. Сначала инерционный, потом реакционный с обреченной попыткой Путина надавить на протестующих, затем радикальный, дезорганизация управления, хаос, смена режима и, наконец, новая команда власти начнет запоздалую модернизацию. Вообще удивительная картина. 4 ужаса друг за другом, но в итоге не апокалипсис, а всего-то запоздалая модернизация.
Между тем, идея политической партии как таковой себя не изжила, напоминает колумнист PublicPost.ru Алиса Иваницкая.
В докладе Центра стратегических разработок о политическом кризисе в России предсказывается возникновение новой партии, не левой и не правой, которая будет построена на каких-то неведомых новых принципах. Наличие однородного массового запроса на изменения в сочетании с низким уровнем доверия к существующим политическим партиям и лидерам, говорится в докладе, создает предпосылки для формирования новой внеидеологической массовой партии большинства.
В англоязычной блогосфере в последние 3 месяца время от времени всплывала тема студенческой забастовки в канадской провинции Квебек. Однако вчера о происходящем в Монреале заговорили почти все. Студенты бастуют уже 100 дней в знак протеста против повышения платы за обучение, нецелевое расходование средств университетами, а теперь еще и в связи с возмущением по поводу нового закона о митингах, одобренного в провинции. Палочный закон, как его характеризуют критики, предписывает получать разрешение на любое собрание численностью свыше 50 человек, запрещает акции протеста в учебных заведениях и наказывает ослушавшихся штрафом в размере от 5 до 125 тысяч долларов. В ответ на принятие этого закона в среду в Монреале прошла демонстрация, по некоторым данным, самая массовая в истории страны. Вот как описывает ее блогер Guardian Мартин Лукач.
В среду квебекцы всех возрастов и профессий опровергли расхожее мнение, что действиями протестующих студентов руководят маргиналы. От 300 до 400 тысяч человек прошли маршем по городу, массово нарушив таким образом новый закон. Все несли красные квадраты, которые стали теперь не только символом борьбы за доступное образование, но и символом движения в защиту фундаментальных прав на свободу собрания и мирный протест. До глубокой ночи в городе царила праздничная атмосфера открытого неповиновения. С балконов на каждой улице доносился стук кастрюль и сковородок. Форма протеста, получившая особое распространение в латиноамериканских диктатурах.
Канадская ассоциация гражданских свобод назвала закон грубым и откровенным нарушением основных конституционных прав граждан. Такой же поддержки жители Квебека требуют теперь и для своих студентов. Одна из самых распространенных жалоб в блогах местных жителей на невнимание англоязычной прессы, а то и на искажение студенческих требований. Пример того, как представляют стодневные протесты в общеканадской прессе, цитата из блога журналистки Маргарет Уэнт на сайте The Globe and Mail.
Трудно симпатизировать квебекским студентам, у них и так самое дешевое образование во всей Северной Америке. Но на самом деле даже и при таких ценах это образование слишком переоценено. Среди протестующих нет бухгалтеров, инженеров и физиков. Им есть чем заняться и помимо протестов. Протестуют социологи, антропологи, философы, свободные художники, слушатели программ, посвященных жертвам того или сего. Степени, которые они получают, ничего не значат в мире, требующем реальных знаний и навыков. Завтра эти люди будут варить кофе в ресторанах, о чем они даже не подозревают.
Это заявление особенно возмутило блогера из Монреаля, поэта Майка Спрая.
Помимо сочувствия и стремления понять в этих словах, не хватает знания фактов. Студенты протестуют не просто против увеличения платы за обучение. Они стремятся сделать университеты подотчетными. Нецелевое расходование университетского бюджета – тоже мошенничество. Количество псевдорастрат, побочных сделок, раздутых зарплат и прочее креативное расходование в нашей высшей школе превышает все возможные пределы. Университеты стали легальными машинами по отмывке денег, и действуют они настолько бесцеремонно, что даже мафии стало бы стыдно. Проблема нашей социальной демократии в том, что деньги они распределяют, но отчет они требуют. Именно подотчетности хотят студенты. Это что, непомерно большие требования?
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданские активисты планируют провести в воскресенье акцию под названием «Белое дефиле». Четверо российских байкеров, задержанных в Ираке, освобождены. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении адвоката Дагира Хасаова, который заявил о необходимости ввести в России шариатские суды. Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до сентября.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
12 июня. Кто и что планирует?
Комментарии экспертов.
Что мешает объединиться лагерям российской оппозиции?
Право автора.
Виктор Шендерович. О национальной гордости.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Государственная Дума России приняла поправки к бюджету, предусматривающие понижение прогноза темпов роста ВВП страны в текущем году. В российском правительстве не скрывают, что одной из причин такого решения стало общее ухудшение состояния мировой экономики. Тему продолжает Иван Трифилов в нашей экономической панораме.
На фоне обострения проблем мировой и, в первую очередь, в европейской экономике, правительство России в новой редакции федерального бюджета понизило оценку темпов роста ВВП страны в текущем году с 3,7% до 3,4%. Вместе с тем, эксперты пока затрудняются прогнозировать, насколько сильным может оказаться влияние внешних факторов на экономическую ситуацию в стране. Понять суть глобальных экономических процессов пытаются сегодня и ведущие мировые эксперты. В частности, об этом американский экономист Нуриэль Рубини говорил на одном из заседаний экономического форума в столице Казахстана, Астане. Рассказывает мой коллега Юрий Васильев.
С легкой руки американских экономических журналистов к доктору Рубини приклеилось прозвище «доктор Фатум» за склонность к весьма негативным прогнозам состояния мировой экономики, прогнозам, которые, впрочем, имеют несчастье сбываться. Так Рубини достаточно подробно описал особенности кризиса 2008 года за несколько лет до его начала. В минувшем же году доктор Рубини назначил новый глобальный кризис, так называемый «идеальный шторм» на 2013 год. По словам Нуриэля Рубини, если коррекции прогноза и возможны, то никак не в сторону его смягчения.
Может быть, выход Греции из единой европейской валюты – лучшее решение, нежели продолжающиеся попытки Евросоюза оставить Грецию в зоне евро. Рецессия в Греции на наших глазах превращается в депрессию. Безработица порядка 20%, а среди молодых – около 50%. Десятки тысяч бездомных на улицах Афин. Начинается разрушение банковской системы страны. Чтобы от всего этого вернуться к росту, путь реформирования в нынешней ситуации слишком долог. Альтернатива – возврат к национальной валюте, короткий период ее обесценивания, а затем возможность возврата к экономическому росту внутри страны. Болезненно? Да. Но, пожалуйста, предложите менее жесткий вариант снижения сопутствующих потерь для еврозоны.
Российская экономика также не осталась в стороне от пристального взгляда доктора Рубини.
Я воспринимаю Россию как страну со значительным экономическим потенциалом. Огромное количество природных ресурсов, которые могут быть использованы плодотворно и продуктивно. Все еще весьма высокий уровень человеческого капитала, качество образования российских рабочих. В России достаточно динамично развивается бизнес. Вместе с тем экономический рост России стеснен. Причина тому – избыточный централизованный контроль над экономикой в последние несколько лет. России необходимо развивать частный сектор, наращивать предпринимательскую активность, предоставить большую свободу торговли, шире открыть окно для иностранных инвестиций. Надо больше прислушиваться к требованиям закона и укреплять институты развития.
Далее Нуриэль Рубини перешел к хорошим новостям для России. По его мнению, таковые заключаются в возвращении Владимира Путина к полноценному управлению страной не только де-факто, но и де-юре. Впрочем, доктор Фатум не был бы собой, если бы он не перешел от похвал к привычному для него дискурсу.
В новом российском правительстве я вижу несколько людей, которых можно причислить к реформаторам. Конечно, скорость проведения экономических реформ в России еще предстоит оценить в следующие несколько лет, как и то, будут ли механизмы реформ задействованы вообще. Но уже сейчас настораживает, что, по словам представителей властных структур, даже при активном реформировании потенциальный экономический рост в России не превысит отметку в 3,5%. Это посредственный результат. И дело даже не в том, что, например, Казахстан в последние годы уже показывает рост 7%. Просто население России стареет и год за годом уменьшается, что увеличивает негативное влияние на темпы роста. Так что вопрос с Россией и ее будущим все еще открыт.
Американский экономист Нуриэль Рубини, известный также как доктор Фатум, обрисовал свое видение перспектив мировой экономики на 5-м Астанинском экономическом форуме, завершившемся в столице Казахстана.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Васильев. С тем, что темпы роста экономики России по итогам текущего года, даже при самом благоприятном развитии событий, не превысят 4%, согласны и независимые российские эксперты. Однако, по словам главного экономиста Банка Открытия Владимира Тихомирова, результат может быть и хуже.
Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать точно. Это первое – состояние мировой экономики, то есть будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и так далее. Это очень сложно спрогнозировать. То сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то, что мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это отразится на темпах роста российской экономики. Если брать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, это российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
В первом квартале общий объем экономики России в годовом исчислении вырос на 4,9%. Однако эти высокие темпы роста, как заявил министр финансов Антон Силуанов, пока не дают оснований для пересмотра прогноза по году в целом.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Иван Трифилов. Сегодня в Москве начался 13-й съезд партии «Единая Россия». Наша рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению в российском обществе к этой партии, какие социальные группы составляют ее электорат, как менялось со временем восприятие этой политической силы, почему снижается популярность партии. Рубрику «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Эксперты аналитического центра Юрия Левады приводят такие данные. Если в предвыборную кампанию 2007 года рейтинг партии «Единая Россия» приближался к 70%, то в ноябре 2011 он снизился до 53%. Социологи отмечают, что в минувшем году наблюдался заметно более низкий уровень электоральной мобилизации партии власти, что крайне необычно, ведь, как правило, в предвыборный период задействуются все ресурсы партийной пропаганды. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
Сегодняшнее отношение к «Единой России» достаточно неоднозначно. После вот того, как Навальный бросил лозунг «Партия жуликов и воров», к ней приклеилась эта формулировка, и это стало признаком утраты ее популярности. Вот с этого момента, примерно за год до выборов, мы начинаем отслеживать некоторые изменения отношения к ней. Падение интереса, доверия и отношение к ней как партии все-таки утратившие некоторую новизну, популярность и свежие идеи. Это выражается в падении готовности голосовать за нее. Незначительным, потому что ее электорат достаточно жесткий. Это в основном работники государственного сектора, периферия. И еще очень важные, это государственно зависимые работники и даже пенсионеры. Это довольно устойчивый электорат, потому что он подконтрольный власти и реагирует не настолько на партию, сколько на характеристику. Это государственная партия, это партия власти. Вот это главное. От этой партии ждут проведения социальной политики, и с этим связана в основном ее поддержка. Но это не свободное голосование, это всегда голосование по некоторому принуждению. А самое главное и восприятие людей – это партия Путина. Не самостоятельное образование, а это машина, предназначенная нужны прежде всего для контроля бюрократии, а с другой стороны для мобилизации электоральной поддержки и демонстрации лояльности и послушания власти.
А как менялось отношение к этой партии со временем? Вот скажем, когда «Единая Россия» только возникла, можно ли сказать, что определенная часть общества восприняла это с энтузиазмом, что она была популярна?
Можно сказать, потому что партия тогда образовалась из двух фракций номенклатуры, конкурирующих между собой. Одна выглядела немножко более продвинутой и более либеральной, другая более консервативной. Но в целом после слияния партия обозначила свою поддержку именно Путина, а с Путиным тогда значительная часть общества связывала надежду на продолжение реформ и на выход из кризиса. Поэтому в первые два года «Единая Россия» действительно получила заметную поддержку. Но поскольку она не воспринималась как самостоятельная партия, то есть партия в западноевропейском смысле, скажем, как партия, выросшая снизу и отражающая интересы, прежде всего, населения, а это именно номенклатурная партия, то она довольно скоро начала терять популярность и заметно утратила вот в момент так называемого кризиса монетизации.
Что такое «Единая Россия» сегодня, на ваш взгляд?
Партия зависима от начальства, и по мнению избирателей и вообще россиян, эта партия, конечно, прежде всего и выражает интересы бюрократии, и служит интересам бюрократии. Поэтому в наибольшей степени эта партия власти, в смысле высшего руководства, это партия олигархов, силовиков, директоров госкорпораций. После того, как Путин почувствовал, что «Единая Россия» теряет поддержку и в значительной степени дискредитирована, то Путин начал дистанцироваться от нее, и это, конечно, привело к значительному снижению поддержки электоральной ее. И я думаю, что отход Путина от руководства этой партии приведет к ее значительному ослаблению. Партия слабеет очень быстро вместе с поддержкой самого Путина. И вот этот процесс, он грозит обрушить всю партийную систему, поскольку она построена вокруг одной бюрократической партии, контролирующей все политическое поле. Ослабление ее контроля приведет действительно и к ослаблению режима, и к череде таких кризисов, которые мы увидим в ближайшем уже цикле электоральном на местных выборах 2013-2014 года.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. Напомним, что всероссийские опросы по электоральной тематике Левада-центр проводит за свой счет по репрезентативной выборке среди 1600 граждан. Статистическая погрешность данных не более 3,4%.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила информационную программу «Время свободы». Над ней сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Аркадьева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». В ней участвует сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Ведет программу Виталий Портников. Тема обсуждения, что происходит с правами человека на Украине. Прислушивается ли власть к правозащитникам? А я прощаюсь. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Навальный ответил, что люди, а я здесь рядовой гражданин, как и вы все.
12 июня, конечно, мы будем готовить новый марш миллионов. Уже
что больше всего меня поражает из того, что я вижу в России, так это то, что стихия страха...
Группа российских мотопутешественников, 4 человека...
Иран заявил о своей готовности решать вопрос... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».